1 января. 9 дней после исчезновения. Едва миновала полночь последнего дня года, как Фогель уже ехал через город на служебной машине. На улице ему попался только один запоздалый прохожий и, видимо, спешивший к кому-то на вечеринку. Сквозь освещенные окна спецагент видел, как люди обнимаются, смеются и радуются, провожая старый год и встречая новый. Смехотворные предрассудки. Он никогда не нуждался в праздничной компании. Освободиться от прошлого – всего лишь способ не признавать собственных поражений, а будущее, которое все с таким восторгом встречают, через 12 месяцев станет бесполезным отрезком времени, подлежащим забвению. Фогель рассуждал как журналист. Для него смысл имело только настоящее и больше ничего. Одни его себе создают, другие просто плывут по течению. Он относил себя к первой категории, потому что умудрялся добиваться успеха в любой ситуации. А ко второй принадлежали такие, как Анна Лу, кому на роду написано стать жертвами и оплатить чужую славу. Поэтому сейчас Фогеля Новый год не интересовал. У него были более важные дела. И, мчась по городу к своей цели, он достал мобильник и набрал номер, который знал наизусть. Стелла Хонор отозвалась через 2 гудка. «На линии?» — коротко сказала она.
«На 20 минут раньше всех, помнишь?»
И Стелла поняла, что в эту ночь что-то произойдет. Подъехав к дому, где жили мать и с матерью, Фогель остановил машину метрах в 100 от него. Домик стоял на пригорке, окруженном заросшей неухоженной лужайкой и забором, который давно требовал починки. В темноте светилось красноватым светом только одно окошко. Спецагент сознавал, что снять наблюдение было недостаточно, потому что по всему периметру участка стояли микрофоны, которые улавливали малейший звук внутри дома. А потому надо было действовать чрезвычайно осторожно. Никто не должен был догадаться, что он здесь. На такой случай у него тоже имелось запасное решение. Он посмотрел на часы. Ждать оставалось несколько минут. И тут, в точности по прогнозу метеорологов, хлынул дождь. Перестук капель по земле и крышам домов заглушал все остальные звуки. Фогель вылез из машины и быстро зашагал по немощеной тропинке. Дойдя до крыльца и спрятавшись под навесом, он стряхнул воду с пальто и осторожно поднялся на пару ступенек. Перед самым входом он вытащил из кармана пару латексных перчаток, чтобы не оставить отпечатков, и отвертку. Отвертка была нужна, чтобы снять замок. Это оказалось нетрудно. Дверь открылась, и спецагент, удостоверившись, что внутри никого нет, быстро проскользнул в дом. Первое, что бросилось ему в глаза, это бедность. Запах тушеной капусты и сырости. Старая запыленная мебель. Белье, сохнущее на спинках стульев. Грязные тарелки. Холод. Но во всем этом бедламе все-таки ощущалась любовь матери к своему невезучему сыну. Полицейский вполне мог прочувствовать страх этой женщины. Ужас от того, что опять ничего не получается, что снова осечка, что все вот-вот рухнет с минуты на минуту. Потому что она понимала, что мальчик, которого она произвела на свет, опасен и для себя, и для окружающих. И знала, что ни лекарства, ни психиатры ничего с этим поделать не смогут. Старые половицы заскрипели под тяжелыми шагами Фогеля, но барабанивший по крыше дождь приглушал звуки, и спецагент отправился осматривать немногочисленные комнаты. В углу кухни, одновременно служившей гостиной, стояла печка. Это от нее исходил тот красноватый свет, который Фогель увидел через окно. Грела она слабо и не могла согреть даже одну кухню. Спецагент прошел мимо продавленного дивана в другую комнату. Там стояла двуспальная кровать с маленьким деревянным распятием над изголовьем. На стенах висели несколько подвесных шкафчиков, видимо, заменявших большой гардероб. А дальше стены были голые. На стуле кучей валялись полотенца, возле ночного столика стояли домашние тапочки. Третьей комнатой оказался совмещенный санузел. На щербатой плитке лежали стопки старых газет. Сливной бачок издавал какое-то тихое всхлипывание. Видимо, его давно пора было починить. Ванна была маленькая, с известковым налетом. На этом весь дом и кончался. И Фогель спросил себя, где же спит Матя? Вряд ли в одной кровати с матерью. Может, на том диване, который стоит в гостиной? Он пошел обратно, чтобы лучше вглядеться, и увидел на коридорной стене незаметный прямоугольник. На фоне деревянной обшивки его почти не видно. Дверь. Фогель подошел и толкнул ее ладонью. Дверь распахнулась, и он увидел каменную лестницу, ведущую вниз между стенами, явно выдолбленными прямо в скале и похожую на вход в погреб. Внизу было темно. Фогель включил мобильник и, светя себе экраном, начал осторожно спускаться по крутым, сбитым по краям ступенькам. Он почувствовал легкий запах затхлости, но вокруг было сухо. Дойдя до конца лестницы, он посветил телефоном вокруг, чтобы понять, где находится. Это был не погреб, а полуподвальный этаж. По обстановке Фогель догадался, что попал в комнату Матя, вернее, в его нору. Не было видно ни окон, ни вентиляции. А шум дождя здесь, в глубине, отдавался далеким мрачным гулом, как стон. Справа у стены стояла раскладушка. На неубранной постели горой валялись одеяла. В этой комнате было гораздо холоднее, чем в остальной части дома, отметил про себя спецагент. Хотя, возможно, мальчик тут неплохо адаптировался, получив некоторую долю независимости. Впереди Фогель увидел стол, а над ним на стене фотографии. Это были увеличенные кадры видеосъемки, и на каждом фигурировала Анна Лу. Фогель подошел ближе, чтобы их рассмотреть. Штук 30 крупных планов. Лицо девочки было схвачено в разные моменты, с разным выражением. На этих фото она почти не улыбалась, но в ней угадывалась скрытая красота, подумал Фогель. Что-то такое, что обычно ускользает от глаз. Словно Матья в своем бредовом фотошоу сумел поймать то, что больше никому не удавалось увидеть. Ведь даже Бруно Кастнер не считал дочь достаточно привлекательной, чтобы ее кто-то решил похитить. На полке над столом стоял довольно новый компьютер